Уважаемые коллеги, Равиль Равильевич просил меня провести сегодня семинар очередной. Наш докладчик Наталья Владимировна Бахтхина из города Волжска. Название доклада вы видите на экране. Все комментарии к названию докладчик изложит. В его распоряжении примерно 40 минут. Прошу любить и жаловать.
Учтите, что все будет в интернете, так что будьте осторожны.
Напугал, да. Ну, прежде всего, я хотела бы поблагодарить за возможность представить у вас на семинаре свой доклад. Не всегда в провинции, в городе Волжском, Волгоградской области, в гуманитарном институте есть такая возможность. И, естественно, я рассчитываю на такие конструктивные замечания, там существенные поправки и какие-то советы. Значит, тема доклада – моделирование регулярных и хаотических режимов в небесно-механических задачах на примере модели Хилла. Первоначально задача исследования была поставлена следующая. С помощью численных методов исследовать всевозможные виды движений в модели, одной из небесно-механических моделей, я бы даже сказала модели нулевого уровня, это плоской модели Хилла. Но когда началась работа, мы пытались использовать некоторые программные комплексы, которые сейчас имеются в достаточном количестве для исследования различных динамических систем. И столкнулись с некоторыми проблемами, которые заставили нас пойти по пути создания своего, может быть, не полностью своего, но в основных алгоритмах комплекса для исследования этой модели. И попутно оказалось, что этот комплекс, в принципе, может быть применим для других автономных гамильтоновых систем. Ну, в частности, с двумя степенями свободы, хотя он может быть применим и для систем с более высокой размерностью. Вот цели работы я уже сказала. Значит, эта цель раздвоилась. Не только исследовать основные регулярные хаотические режимы в плоской задаче Хилла, но и разработать комплекс для исследования, для комплексного исследования гамильтоновых систем. Вот что получилось в результате, видно на этом слайде. Я более подробно остановлюсь на программах верхнего уровня, потому что в основном основные усилия были потрачены на то, чтобы создать именно эти программы, а именно продолжение, поиск и продолжение семейств периодических решений, поиск и продолжение неподвижных точек отображения и исследование хаотических режимов, а именно исследование каскадов бифуркации удвоения периода и расщепления сепаратрис. Ну, на показателях Ляпунова не буду останавливаться, там ничего мы нового, естественно, не придумали, просто использовали стандартные алгоритмы. Значит, особенностями всех алгоритмов, которые мы использовали, которые создали, являются большой объем числовых данных, которые нужно хранить и быстро, иметь к ним быстрый доступ. Далее изменение точности вычислений в процессе работы, поскольку такие явления, как каскады удвоения периода и расщепление сепаратрисных поверхностей, можно изучать только пользуясь высокоточной арифметикой. Поэтому в процессе работы алгоритма приходится переходить от вычисления одной точности к вычислениям другой точности. И, естественно, наличие особенностей в уравнениях движения и необходимости продолжать ударные орбиты через, ну, через точку соударения. Ну, здесь не будем останавливаться. Побыстрее, времени не хватит. Значит, итак, ключевые алгоритмы комплекса. Поиск и продолжение семейств периодических решений, исследования каскадов кратного увеличения периода и явления расщеплений инвариантных многообразий. Ну, более подробно. Значит, те алгоритмы, которые доступны, и пакеты прикладных программ, которые имеются сейчас в достаточном количестве в свободном распространении в интернете, существует сайт, там порядка 20 программ, относящихся к исследованию динамических систем. Вот, пользуясь этими программами, мы обнаружили, что практически большинство из них используют, вернее, применимо к тем динамическим системам, которые явно содержат параметры в правых частях. И, то есть, продолжают периодические решения по внешнему параметру. А для гамильтоновых систем, для которых семейство периодических решений параметризованы значением первого интеграла, параметр является внутренним. И при продолжении этих семейств были некоторые проблемы. Первоначально мы работали в технике отображения Пуанкаре. Но здесь тоже есть некоторые проблемы, связанные со следующим. Во-первых, когда мы ищем неподвижную точку ката итерации отображения Пуанкаре, то мы заранее не знаем значения этого параметра k. То есть, если мы ищем однооборотные орбиты, там k равно единичке, двухоборотные – двум, а если мы ищем различные периодические орбиты, значит, ну, то есть простым перебором, то k нам заранее неизвестно, и надо задавать эти значения, выбирать из некоторого диапазона. Естественно, если k там достаточно большое, уже там 5-7 и так далее, тут возникают трудности. Во-вторых, отображение Пуанкаре обладает следующим недостатком. Орбиты могут иметь, при продолжении орбиты могут иметь петли, и происходит резкий скачок вот числа пересечений, количество точек пересечения с отображением. И число k меняется в процессе продолжения семейства неподвижных точек. Поэтому это создает определенные трудности в использовании отображения Пуанкаре для продолжения семейств неподвижных точек, которые соответствуют семействам периодических решений. Ну и вот мы сотрудничаем успешно с Борисом Борисовичем Крейсманом и использовали его метод для продолжения семейств периодических решений в терминах фазовых потоков. Идея заключается в том, что предлагается переход в так называемый сопутствующий базис с помощью ортогонально-симплектической матрицы, элементами которой являются компоненты нормированного вектора градиента. И в новом базисе появляется возможность описывать семейство вектором, расположенным, или описывать семейство в подпространстве ортогональному вектору, касательному к периодическому решению. В связи с этим исчезает одно собственное значение, равное единице. И исследуя ранг матрицы вот N-E, монодромия минус единичная в новом базисе, мы можем получить, во-первых, всевозможные перестройки, которые происходят, исследуя структуру этой матрицы, всевозможные перестройки семейства, и можем получить вектор B, касательный к семейству, и поправки к периоду, которые определяются следующим образом. Деиты – это некоторые миноры матрицы N-E. Зная вектор, касательный к семейству, можно выбрать любой алгоритм продолжения, продолжения периодического решения. Ну, мы выбрали метод Келлера, ну, иногда он и не называется так, ну, так в литературе мы встретили. Это один из вариантов методов продолжения по длине дуги. Задается вектор невязок, схема продолжения показана на рисунке. Вот. Этот алгоритм позволяет успешно проходить всевозможные складки на бифуркационной диаграмме и определять направление, пользуясь структурой матрицы монодромии, не только определять направление продолжения самого семейства, но и продолжение, направление продолжения всех семейств, взаимодействующих в данном, или семейств периодических решений второго рода по Пуанкаре. Значит, ну также для того, чтобы продолжать ударное семейство, мы использовали процедуры регуляризации, которые используют либо для гамильтоновых систем с двумя степенями свободы регуляризацию Льювича-Вита, поскольку задачу Хилла мы изучали, она допускает глобальную регуляризацию. Но в принципе алгоритмы работают так, что можно использовать эту регуляризацию локально, если другая какая-либо модель не использует, не допускает глобальной регуляризации. Ну и потом попозже я остановлюсь более подробно на специализированных вариантах этого алгоритма продолжения для симметричных периодических решений. Значит, мы уже до создания алгоритма продолжения семейств периодических решений, то есть пользуясь только техникой отображения, знали о существовании, ну как, получили некоторую косвенную информацию о существовании каскадов кратного увеличения периода или каскадов, более буду говорить существенно, о удвоении периода. Вот, пользуясь техникой отображения, но пользуясь алгоритмом продолжения, вот, который на основе работ Бориса Борисовича был построен, мы смогли более эффективно сделать алгоритм. Если мы каждый раз можем определить значение константы, следя за изменением структуры матрицы монодромии, можем определить, в какой момент происходит бифуркация удвоения, направление продолжения семейства удвоенного периода и его координаты. Поэтому нет никаких проблем с вычислениями некоторых масштабных констант и постоянных Фейгенбаума. Дело в том, что сколько бы мы ни нашли каскад, сколько бы ни нашли бифуркацию удвоения, все равно численно мы не можем ведь утверждать, что будет каскад этих бифуркаций. Поэтому вычисление этих постоянных является косвенным подтверждением наличия каскадов. Ну вот сразу для задачи Хилла построено были найден каскад для семейства G, вот, начиная с однооборотного, тут в табличке не приводится однооборотное, с двух начинается, и до 512 оборотного решения посчитаны постоянная Фейгенбаума, вот вверху формулы приведены, значение константы якобы С предельная, которому, при приближении к которому количество оборотов увеличивается, бесконечно увеличивается, так скажем, и масштабная константа альфа, которая показывает измельчение масштаба вдоль, в данном случае, оси Ux. Ну, а на остальных картинках показаны просто орбиты, прямо оборотная орбита G, удвоенного периода, потом периода двухоборотная, четырехоборотная. Ну, а дальше они все похожи, просто как полозья на саночках, увеличивается количество оборотов. Вот мы построили характеристики каскада. Значит, на левом чертеже там хорошо видны только до 16 оборотной. Это параметр и координата x. И затем вот от 16 до 128. Ну и видно, что при приближении к c предельному вот эта левая ось как раз расположена в c предельном. Значит, там происходит измельчение масштаба и каскады, и каскад, очевидно, продолжается. По косвенным признакам можно сказать. Также, используя технику отображения Пуанкаре, мы получили явление расщепления сепаратрис. Но еще в работах Эно, или в английской транскрипции Хеннона 65-70-х годов, он изучал достаточно подробно основные периодические семейства задачи Хилла и пользовался сечением Пуанкаре. И, кстати, его технику выбора в качестве секущей гиперплоскости какой-нибудь из координатных плоскостей мы очень сильно эксплуатируем. Она упрощает многие вопросы. Там видно в окрестности оборотного семейства G наличие некоторой зоны такой хаотичной. Вот там имеется явление расщепления. Значит, алгоритм определения или построения расщепленной сепаратрисы основан на представлении сепаратрисы по в виде ряда по степеням некоторого малого параметра кси, который есть расстояние вдоль сепаратрисы от гомоклинической точки. И для того, чтобы вычислить коэффициенты этого разложения, нужно решить систему рекуррентных линейных уравнений, содержащую производное отображение P высоких порядков. Здесь есть тоже некоторые варианты, которые можно использовать. Мы использовали два варианта вычисления производных отображений высокого порядка. Дело в том, что отображение ведь не задано явно, оно индуцировано фазовым потоком, а аналитически оно не задано. Поэтому для его вычисления можно либо решать уравнения в вариациях более высоких порядков для вычисления производных отображения Пуанкаре, либо можно строить дискретный аналог уравнения вариации и строить интерполяционные многочлены Чебышева, которые будут приближать наше отображение, и затем уже пользоваться этими многочленами для нахождения производных отображения. Значит, причем этот процесс можно распараллелить. Ну, сразу скажу, что оба варианта, несмотря на то, что формулы для уравнения в вариациях более высоких порядков сильно усложняются, и формулы для вычисления производных отображений в связи с этим еще более усложняются, там уже для третьего порядка больше полстраницы сама формула занимает. Но тем не менее мы использовали все-таки оба метода для вычисления производных отображений Пуанкаре. Ну, сразу скажу, что построение сепаратрисы позволило нам не только визуализировать этот эффект, но и вычислить некоторые количественные характеристики, такие как площадь луночки и гомоклинический инвариант. Ну, площадь луночки вычислялась, может быть, немного примитивным методом, но просто на сепаратрисе выбирались достаточное количество точек, и методом триангуляции вычислялась площадь луночки. Опять-таки, для того, чтобы проверить сохранение, этого, этой характеристики вдоль сепаратрисы. То есть для разных луночек была посчитана, и получились достаточно близкие значения. Также гомоклинический инвариант. Ну и есть возможность изучать зависимость от параметра, зависимость этих характеристик от параметра. Ну, на данной графике показана зависимость в логарифмической шкале площадь луночки гомоклинического варианта от параметров задачи. Так, ну это... Да. Ну, дело в том, что мы рассматривали, есть и быстрые, и медленные перемены. Мы делали, к сожалению, этого нет в докладе, он более посвящен как бы численным исследованиям, но мы вводили в задачи Хилла переменные действия угол, и там присутствовали и быстрые, и медленные переменные. И усреднения делали. Единственное, что хочу сразу сказать, что не хватило точности, мы пытались даже методом Мельникова посчитать функцию Мельникова и нули посмотреть, будут наличие нулей у функции Мельникова. Но как бы точности аналитических там достаточно сложно получается выражение. И у нас не получилось, сразу хочу сказать, что функция Мельникова не имела нулей на этом интервале. Но поскольку это значит, может быть, первое приближение было или выбор интегрируемой части был достаточно грубый. Вот сейчас будут формулы, мы там брали как для гармонического осциллятора, а, наверное, этого недостаточно, потому что далека все-таки от гармонического осциллятора. Ну, интегрируемая часть гамильтониана. Так что, ну вот численно явление такое есть. Ну, это некоторые особенности, может быть. Вот пользовались мы библиотеками, которые позволяют реализовать на обыкновенном компьютере алгоритмы, поддерживающие высокоточную арифметику для двойной и четверной точности или для произвольной точности. Вот библиотека, в частности, ArcPress. Это позволило нам многие эффекты, такие мелкие, исследовать. Ну и это определило выбор языка программирования. Основные библиотеки написаны на C++. Там, учитывая наличие операции перезагрузки, не нужно переписывать алгоритмы для другой точности. В связи с этим мы выбирали. Ну, интегрирование проводилось методом рядов Тейлора. Опять-таки, ну, в общем-то, и характеристики неплохие у этого алгоритма. Мы на самом деле многими алгоритмами пользовались, но в данном случае выбор опять-таки объясняется тем, что к этому алгоритму или к этой утилите Taylor, которая она доступна, можно легко, ее легко можно использовать для высокоточной арифметики. Остальные алгоритмы, там нужно их переписывать для того, чтобы они были совместимы. Ну, вот, кстати, характеристики метода Тейлора с другими интеграторами. Вот X известный, и алгоритм Дормана-Принца. Как видно, Тейлор достаточно хорошие дает результаты, поэтому мы его использовали. Так, ну вот общая схема программы работы с комплексом. И я хотела бы остановиться на результатах применения. На наш взгляд, они довольно интересны. Ну, прежде всего, хочу сказать, что данный комплекс может быть применен к исследованию автономных гамильтоновых систем. Ну, желательно с двумя степенями свободы, а более высокой размерности визуализация будет затруднена. Пока еще для трехмерной визуализации мы не реализовали. Ну и применили мы его к комплексному исследованию плоской задачи Хилла. Значит, плоская задача Хилла является предельным случаем ограниченной задачи трех тел при стремлении массового параметра к нулю. Ну, ввел в рассмотрение этот вариант задачи Хилл еще в своей статье конца 19 века по теории движения Луны, как одну из моделей системы Земля-Луна-Солнце. Ну, он здесь ограничился рассмотрением. Ну, Солнце удаляется на бесконечность, и его действие сводится к действию плоскопараллельного поля и радиальное поле Земли. Значит, эта задача допускает глобальную регуляризацию или вечевита, гамильтониан в регулярных переменах имеет вот такой вид. Значит, эта задача допускает симметрии с одновременным обращением времени, причем имеет симметрию как относительно оси, если в физических координатах x, так и относительно оси y и относительно обеих этих осей. Значит, ну, вычисление матрицы монодромии может быть упрощено, если мы рассматриваем симметричные периодические решения, но в частности для первых двух симметрий вычисление матрицы вот мы заимствовали у Бориса Борисовича и получили формулу для вычисления матрицы монодромии в случае двух симметрий для двукратно симметричного периодического решения Причем эта матрица использует значение матрицанта. Эта матрица может быть вычислена с использованием значения матрицанта на четверти периода. Также получены формулы не только для вычисления матрицы Мандрамии в точке там, x от нуля, где 0 – начальный момент времени, но и в точке, соответствующей четверти периода. Значит, вот, используя все эти алгоритмы, мы провели изучение периодических решений задачи Хилла. Основные периодические решения, которые здесь перечислены, они были известны еще со времен Хилла, за исключением G' А, С, Ф и Ж. Значит, А и С – либрационные орбиты, Ф и Ж – соответственно, обратно-оборотные, прямо-оборотные спутниковые орбиты. Ну или, как Хилл писал, соответствует обратным лунам и прямым лунам. Значит, исследования эти были проведены и качественно, и количественно до нас. Но мы их немного повторяем. Ну, во-первых, для того, чтобы комплекс опробовать с высокой точностью. Ну и для общей картины. Значит, семейство А является неустойчивым при всех значениях параметра константы Якоби. И орбиты семейства показаны слева. Семейство F, наоборот, является устойчивым при всех значениях константы Якоби. Его индекс устойчивости имеет минимум примерно равный минус 0,7. И оно является порождающим для большого числа периодических решений второго рода. Но поскольку две ветви здесь правая и левая, то в классификации периодических решений второго рода мы использовали индексы R и L, ну, там, right и left, для выделения семейств, которые ответвляются в правой части и в левой. Вот орбиты семейства F показаны на рисунке. Значит, здесь семейство G, прямооборотных орбит. Нужно сказать, что достаточно интересные перестройки уже видно. Если орбита F просто эллиптическая и увеличивается лишь ее период, то с орбитой G происходят различные перестройки. Ну, различные орбиты показаны над орбитой подписано, при каких значениях константы Якоби. Также это семейство является порождающим для периодических решений второго рода, но индекс устойчивости имеет минимум примерно равный 0,82, и поэтому оно является порождающим только для орбит с большим числом оборотов. Семейство G', их два, G1' и G2'. Это семейства, которые рождаются в результате бифуркации потери симметрии орбиты G. И их перестройки достаточно интересны, и они оба являются порождающими для периодических решений второго рода, причем в двух интервалах изменения константы Якоби, при положительных значениях константы и при отрицательных. Это интересное явление, когда семейство G' вновь становится устойчивым при отрицательных значениях константы, Якоби обнаружил впервые Энот уже в своих работах. Мы исследовали семейство периодических решений второго рода от G', и в частности для резонанса 1 к 2 и 1 к 3 тоже установили, они тоже восстанавливают свою устойчивость после того, как индекс их устойчивости становится очень большим по модулю, отрицательным. В частности, для семейства G' 1 к 3 индекс устойчивости становится порядка минус 10 в девятой. Чтобы его продолжить, месяц мы на работе, на сервере запустили программу, месяц она считала, но тем не менее явление это, как бы, наверное, общее для всех периодических решений второго рода, порожденных семейством G'. Вот характеристики основных семейств. И теперь я расскажу о семействах периодических решений второго рода, которые, большинство из которых, как бы, мы впервые обнаружили. Прежде всего, интересный эффект обнаружился для ветвления симметричных периодических решений. Ну, сразу хочу сказать, что если периодическое решение обладает одной симметрией, то все возможные случаи ветвления или взаимодействия этого семейства с другими описаны у Брюна в препринте «Периодические движения в гамильтоновых системах». И все случаи, на самом деле, наблюдаются в задаче Хилла. А вот ветвление или взаимодействие двояко-симметричного периодического решения с другими резонансами как бы происходит по-другому, не так, как с одной симметрией. Оказалось, что если либо число P, либо число Q четное, то ветвление происходит с потерей симметрии, и взаимодействие происходит, или в терминологии Брюна, на этом семействе заканчивается два однократно симметричных периодических решения, которые, которые потеряли одну из симметрий. Вот. Если же P и Q нечетное, то ветвление происходит с сохранением симметрии. Но это, видимо, несложно объяснить. Вычисляя значение или исследуя структуру матрицы монодромии в точках ортогонального пересечения двояко-симметричной периодической орбиты с осями координат, было установлено следующее, что в точках пересечения с одной и той же осью, например, с осью иксов, матрицы монодромии совершенно идентичны. Поэтому основная информация содержится в матрице монодромии, посчитанной в точке пересечения ортогонального пересечения орбиты с одной из осей симметрии и через четверть периода в точке ортогонального пересечения с другой осью. Значит, поэтому для того, чтобы попасть из одной точки ортогонального пересечения или из точки ортогонального пересечения с одной осью в точку ортогонального пересечения с другой осью, нужно пройти нечетное число четвертей оборота, то есть там одну четверть, три четверти, там пять четвертей и так далее. И тогда за весь период, естественно, орбита должна сделать нечетное число оборотов. Ну, на следующем слайде показаны орбиты семейства FRT1 к 9, которая, как позже я скажу, играет достаточно важную роль в формировании зон хаоса в области прямооборотных орбит. Ну, видны перестройки орбиты, видно, орбита становится ударной. Кстати, все орбиты, все семейства, которые ветвятся от F справа, они становятся ударными, меняют свое направление, становятся прямооборотными и меняют количество оборотов на 2. Поэтому уже будем эту орбиту мы видеть как семиоборотную в зоне прямооборотных орбит. Вот индекс устойчивости этого семейства. Показан здесь также индекс устойчивости штриховой линии для семейства, которое в результате потери симметрии ответвилось. И да, сейчас. Петр. Да. Две единички. То есть пополам. Будет индекс устойчивости. Да, половина следа. Да. Значит, видно, что семейство, уже потерявшее симметрию относительно оси Ox, симметричное только относительно оси Y, также его индекс устойчивости проходит все значения от единицы до минус единицы, а значит, это семейство тоже является порождающим для периодических решений второго рода. И далее этот процесс достаточно сложный происходит, ответвляется большое число периодических решений второго рода, они в свою очередь тоже являются порождающими, что и создает, в общем-то, зоны такого хаотического поведения. Вот показаны тоже индексы устойчивости семейств с измеримостями 1, 4, 1 к 5, тоже от F, они тоже достаточно сложные, и все проходят здесь значения меньше единички, являясь порождающими для периодических решений второго рода. Вот здесь видно хорошо, что ветвление периодических решений с четными P или Q, в данном случае Q, 1 к 4, происходит с потерей симметрии. Вот одновременно происходит взаимодействие или порождаются два периодических решения или два семейства периодических решений второго рода: симметрия относительно оси Ux и симметрия относительно оси Y. Ну, их перестройки орбит показаны на рисунках. Тоже эти орбиты становятся ударными, потом становятся прямооборотными. А вот 1 к 5 с сохранением симметрии ветвится, устойчивая, неустойчивая ветвь. Тоже перестройки орбит показаны здесь. Значит, те семейства, которые ветвятся от F слева, они, их поведение не вызывает особых появлений хаотичных зон, потому что они не становятся ударными и ветвятся все очень похожим образом. Вот характеристики показаны. Это в системе CX, а это в системе CY. Но здесь интересным является следующее. Для семейства F сильным резонансом является только резонанс 1 к 3. И он является в некотором роде разделителем. Он дважды взаимодействует с орбитой F. Вот, хорошо видно, дважды взаимодействует. И отделяет некоторые семейства, которые вообще являются замкнутыми. То есть вот одним как бы тоже из результатов является обнаружение задачи Хилла так называемых замкнутых семейств. То есть характеристики которых или бифуркационной диаграммы являются заданными на некотором отрезке изменения параметра или изменения координаты. Вот для 7.19 показано семейство. Оно дважды взаимодействует с F, начинается на нем и заканчивается на этом семействе. Также те... все семейства, мы только 7 к 19 показали, там вообще высокооборотные только в этом диапазоне остались, но они себя ведут аналогично. Вот для тех семейств левых, которых сейчас были показаны характеристики, показаны орбиты. F, эльта 1 к 4 с симметрией сигма 1 и сигма 2. Ну, видно, что они отличаются от тех, которые ответвились в правой части. Интересным очень оказалось ветвление семейств периодических решений второго рода от семейства G'. Вот здесь 1 к 4 является сильным резонансом. Вот показан его индекс устойчивости и показаны виды сечения Пуанкаре. Для левой, их две, да, G1' и G2'. Они потеряли симметрию относительно оси Y, но сохранили относительно оси X и друг другу симметричны. Вот их перестройки одновременно происходят при всех значениях константы Якоби. Вот. Неустойчивые четырехоборотные решения приближаются к G', разрушая инвариантные торы, к самому G' приближаются, потом начинают удаляться, торы восстанавливаются инвариантные, но они уже имеют другую структуру, причем с точностью до поворота, да, на угол 90 градусов для левой и правой. Значит, поскольку 1 к 3 и 1 к 4 для G' оба сильных резонанса, интересным оказалось поведение семейств, у которых соизмеримость P на Q находится между 1 третьей и 1 четвертой. Вот показан индекс устойчивости для семейства соизмеримости 2 к 7. И видно, что вдоль устойчивой и неустойчивой ветвей максимум по C достигается при различных значениях C. И в связи с этим в сечении Пуанкаре мы наблюдаем наличие инвариантных меандровых кривых. Вот они расположены. И на первой картинке видно два семейства, 2 к 7 соизмеримости. Также оказалось, что некоторые из этих семейств обладают или проходят так называемую транскритическую бифуркацию, то есть бифуркацию обмена устойчивостями. Вот показаны индексы устойчивости для G3-11 устойчивые и неустойчивые ветви. И вот сечение Пуанкаре, правда, очень узкий диапазон, но постараюсь показать. Вот здесь на точке пересечения с осью Х соответствует гиперболическая точка, а здесь уже эллиптическая. То есть они одно движется, если в сечении смотреть, одно движется к G-штриху, а другое наружу, и проходя мимо друг друга, они как бы обмениваются устойчивостями. Ну и подробное изучение смеси, еще сейчас не сказала, поскольку же орбита является порождающей только для высокооборотных, но тем не менее мы тоже их изучали, оказалось следующее, что все эти семейства высокооборотных периодических орбит, которые ответвляются от G с достижением минимума по C, то есть от левой ветви, они взаимодействуют также и с семейством F, то есть являются замкнутыми. Они как бы начинаются, можно сказать, на G, а заканчиваются на F, или наоборот, начинаются на F, а заканчиваются на G, смотря в какую сторону по параметру мы будем двигаться. Ну, естественно, в процессе эволюции они проходят через точку ударения и меняют из прямооборотных, становятся обратнооборотными. Ну, все эти исследования позволили некоторые сделать выводы о глобальной динамике задачи Хилла, которую легче наблюдать в технике отображения Пуанкаре. При больших C схема является близкой к интегрируемой, движение достаточно регулярное, показаны область прямооборотных движений слева, в центре неподвижная точка, соответствующая семейству G, и прямооборотные справа, в центре неподвижная точка, соответствующая семейству F. Затем происходит бифуркация потери симметрии с семейством G, рождается G1' и G2'. И затем при дальнейшем изменении значения C в область, ограничивающую, вот, кстати, соответствующее же явление, расщепление уже начинает здесь наблюдаться, переходят орбиты, порожденные от F, которые становятся прямооборотными. Вот, кстати, вот эта орбита теперь выглядит как семиоборотная. Она родилась девятиоборотной, поменяла количество оборотов после соударения из-за петель. И видны уже зона хаоса, которая появляется в окрестности этой орбиты, а также и в окрестности других орбит. Вот это сложное поведение, когда порождается много периодических решений второго рода. Ну и также здесь имеется явление расщепления сепаратрисных поверхностей. Для семиоборотного мы изучали. Затем зона хаоса разливается, но островки устойчивости остаются в окрестности G1', G2' и семиоборотной орбиты. И, наконец, при дальнейшем изменении C мы видим, уже начинают появляться орбиты убегания, которые, делая несколько сотен оборотов, покидают окрестность, и мы видим уже значительно меньшее число точек. Но, тем не менее, вот еще островки устойчивости в окрестности пятиоборотной орбиты имеются. Затем здесь формируется зона хаоса, и только лишь при отрицательных значениях C, уже слайды тут не показала, она в очень узком интервале изменения параметра восстанавливается, когда G-штрих восстанавливает свою устойчивость, но затем быстро разрушается. Вот, кратко все. Уложилось по времени?
Да. Удвоение была универсальная константа. А вообще в этой задаче существует формула для этой универсальной константы?
Да, я сейчас скажу. Хорошо совпадает, на удивление. Значит, для гамильтоновых систем посчитана константа Фейгенбаума. И она равна примерно 8,721,09, а дальше шестерочка, у нас 75. То есть вот для уже 512 достаточно близко. И масштабные константы вдоль осей, они тоже известны для гамильтоновых систем. Минус 4,016 для такое значение. То есть достаточно близко. Ну, я, может, еще не сказала, но вот... сейчас хочу показать быстро. Так, это я разогнала. Вот же штрих. И все периодические решения второго рода, порожденные от же штрих, они все бифурцируют каскадами удвоения периода. Все. И вот эти порожденные периодические решения большого периода, они все смещаются вот сюда, в сторону сепаратрисы. И практически после расщепления сепаратрисы и заканчивается процесс этот сформирования каскадов. Так что, как бы совместно большое число, там можно рассматривать и другие каскады. Например, утроение периода, ну, может быть, не в стандартном смысле, а просто есть периодическое решение G-штрих, однооборотное. Его индекс устойчивости достигает соответствующего значения. Порождается периодическое решение второго рода, трехоборотное. А у него опять индекс устойчивости проходит те же значения, опять порождается в три раза большего периода и так далее. И можно там посчитать константы, но если честно сказать, какие-то косвенные мы нашли в литературе значения, которые примерно должны быть, но точно нигде не нашли, поэтому результаты эти не стали представлять в докладе. Но вообще в окрестности же штрих там наблюдается некоторая даже фрактальная структура. У меня вот есть с собой картинки, не компьютерные. Можно показать.
Кого еще нет? Если вы продолжите эту же тему, нажмите только микрофон, пожалуйста. Просто
не обязательно у вас на семействе быть должна одна точка удвоения, правильно? И вы все равно исследовали всю область устойчивости на каждом шаге.
Да.
То было бы интересно, если бы привели эти границы, так... Наверное, и как-то и границы области устойчивого тоже асимптотику будут иметь. И именно при этом надо доказывать, что именно только одна точка удвоения, потому что если их несколько, то тогда неизвестно, по какой дальше вам будет надо двоиться, правильно?
Вот. Хорошо.
Если будет такая возможность.
Хорошо. Спасибо.
Мы в АКЦ вот используем ограниченную задачу трех тел и особенно ее периодические решения для проектирования орбиты проекта радиострон. Вот, нам нужно получить орбиту, которая бы сильно эволюционировала под влиянием Луны. И постепенно втянулись вот в задачу трех тел. И для этой задачи родственной является задача Хилла, которая иногда используется как начальное приближение для задачи трех тел. И можно решение из задачи Хилла перетягивать потом в задачу трех тел. Но главное, что с точки зрения гамильтоновых систем, это очень похожие задачи и имеют те же самые особенности. И, например, какая трудность есть в задаче трех тел? что если взять, например, точки либрации, то там мультипликатор равен, минимальное значение его 100, так, а, да, ну и увеличивается там потом. То есть если взять два оборота вокруг точки либрации, то мультипликатор будет уже 10 тысяч. Каждый раз это самое, надо степень у 10 умножать на число витков. Так, то есть катастрофически растет, если увеличивать число оборотов, катастрофически растет неустойчивость орбиты. И если же даже мы находимся в области устойчивых орбит и будем вычислять матрицу монодромии, то оказывается, что у нее элементы тоже могут принимать очень большие значения. Так? И если потом брать, считать устойчивость за несколько витков, то тоже катастрофически растут элементы матрицы монодромии. И существует, значит, вот проблема арифметики, что арифметика становится недостаточной. Вот. И точно так же, когда мы пытаемся решать хотя бы даже линейные уравнения в этой ситуации, то заведомо плохо обусловленные, которые на самом деле вот матрица четвертого порядка, а ранг ее может равняться и единице, и двойке, и тройке. Так, но никогда он не равен четырем. Вот, то при, если мы улучшаем арифметику, то вот эти проблемы становятся, ну, лучше решаемые. Вот, и вот большинство тут присутствующих, это там близкого ко мне поколения, мы лучше больше занимались алгоритмами все, и в области программирования такие самоучки. И, ну, например, я затрудняюсь применять современные всякие программные вещи. А вот Наталья Владимировна, она сильна как в области алгоритмов, но также и в области современных программных средств. И вот это сочетание алгоритмических методов и вот этих силовых, когда просто за последнее время там мощности вычислительных машин у нас в 1000 раз увеличились, так? И то, что раньше было недоступно, вычисление там с восьмеричной точностью, там еще всякое, вот, то теперь это реализуется на современных даже персональных компьютерах. И за счет этого можно получать новые результаты. Вот. И значит, в этой работе получено много и алгоритмических, и таких программных результатов, но из которых мне нравится особенно такой результат, ну, это такой подарок им оказался, что вот до них никто не изучал двояко-симметричные решения. Их не так уж много, так? И вот задача Хилла, одно из семейств, да? Одно только, кажется.
Нет, там обратные и
тоже,
и
да? Да. Обратные тоже. Ну, оказались двояко-симметричные. И до этого никто не смотрел, как происходит ветвление двояко-симметричных семейств. По-моему, это впервые вообще в мире рассмотрена такая ситуация и получены интересные результаты. И я к тому, что если потом, например, кто-нибудь будет там учебники издавать по теории гамильтоновых систем и симметричных, так, и обязательно будут рассматривать именно двояко-симметричную, вот, наверное, будут использовать результаты данной
работы. Ну и товарищи еще. Желающих нет, я думаю, что я выражу общее мнение аудитории, если поблагодарю Наталью Владимировну за интересное сообщение. Ну и с своей стороны хотел бы посоветовать все-таки более четко сформулировать вначале постановку задач, которые, прямо скажем, оставляют возможности для усовершенствования. Но это же относится к выводам. Когда человек вдруг на полном скаку, так сказать, останавливается, то в аудитории остается определенное недоумение по поводу того, что же в конце концов выводится на печать в качестве главных результатов этой работы. Вот кое-что мы здесь услышали, но я думаю, что это было лучше услышать из-за самого докладчика, где было бы все-таки перечислено, что
он сам считает главным результатом. Безусловно, такие результаты здесь есть достойные упоминания, просто надо, по-видимому, более четко их сформулировать. Ну и еще раз в заключение хотел поблагодарить Наталью Владимировну.
Спасибо, замечательно.
Я считаю, что наверное, это надо заканчивать, и до следующих встреч. Спасибо.